Я вас категорически приветствую, Егор Николаевич.
Дмитрий Юрьевич.
Что мы сегодня затеем?
Мы перейдем к разбору различных художественных фильмов, посвященных Великой Отечественной войне. Да. Но вот для начала разберем две картины, разных по своему художественному уровню. Грядет подробный посерийный разбор легендарного фильма «17 мгновений весны». Но это чуть попозже. А начнем мы с картины 2000 года под названием «Нюрнберг». Это американский фильм, и в мое поле зрения он попал в связи с тем, что я сейчас снимаю сериал документальный «Долгий Нюрнберг», который выходит на моем канале «Цифровая история». И вот, работая над этим циклом, я решил освежить в памяти западную картину, которую впервые посмотрел тогда же, когда она и вышла в 2000 году. Картина эта мне не понравилась, но тогда-то я ее смотрел как кино, а сейчас я хотел посмотреть на нее глазами историка и понять, о чем сценаристы и режиссер умолчали, что они рассказали, что они подали историчное, что они исказили, и в конечном итоге оценить эту ленту с точки зрения историка, с точки зрения историка Второй мировой войны раз, и с точки зрения того, какую историческую картину у населения Соединенных Штатов, ну и вообще у зрителя формирует это кинополотно. И вот с этой точки зрения очень интересно взглянуть на фильм Ива Симоно «Нюрнберг», потому что сразу становится понятна разница между тем, как понимают события Второй мировой войны американцы, жители западного мира и жители Советского Союза. И поэтому в ближайшие три программы мы с вами будем говорить об этом фильме как о явлении массовой культуры. Сегодня мы поговорим о базовых замечаниях, рамочных, а в следующих двух передачах будем разбирать этот фильм посерийно. Он состоит, это телекартина, она состоит из двух серий. Ну, первоначально об актерах и персонажах, которые в фильме нам показаны. Главным героем этой ленты является, как нетрудно догадаться, главный обвинитель от Соединенных Штатов Америки Роберт Джексон, и играет его Алек Болдуин. Алек Болдуин прекрасно подходит, на мой взгляд, на роль Роберта Джексона, но не очень подходит на роль протагониста, главного героя, потому что антагонистом в фильме выбран Герман Геринг. Его играет Брайан Кокс, и это главная режиссерская удача. Это великолепная актерская работа, с одной стороны, но идеологически это очень плохо, потому что Брайан Кокс перетягивает все в роли Геринга, да,
ну, вот экран,
экранный Геринг перетягивает все внимание на себя, и в конечном итоге это же не какая-то просто лента про противостояние хорошего там и плохого, где плохой может обладать некоторыми харизматичными качествами и как следствие вызывать симпатию. Это нацист, да, это представитель определенной политической идеологии, совершивший чудовищные преступления против человечности, против мира. И вот в результате, поскольку Брайан Кокс перетягивает все внимание на себя, то он таким образом занимается пропагандой фашистской идеи, нацистской идеи. Да? И в конечном итоге, я дальше это докажу, мы не понимаем, собственно, за что осуждают героя Брайана Кокса. Вот. То есть этот фильм заставляет задуматься, а нет ли у нацистов, не было ли в действиях какой-то нацистов зерно, какой-то да. правоты. Да, какой-то правоты, потому что противостояние самого Роберта Джексона и самого Германа Геринга, вот реальных прототипов, реальных исторических фигур, оно, безусловно, закончилось победой Геринга. И если из всего процесса оставить только схватку этих двух персонажей, это реально была схватка, то Геринг победитель.
Победил.
Победитель, да, победитель. Потому что Геринга сломали. Британский прокурор Дэвид Максвелл Файв и особенно советский прокурор Роман Андреевич Руденко. Допрос Джексона был объективно слабым. И, собственно, американская пресса, равно как и пресса других государств-участников, признала, что американский обвинитель был не на высоте.
Вообще удивительно, честно тебе сказать.
Газеты?
Это же человек в иерархии крайне высоко. Как ты до туда добрался-то? Что значит не увидеть? Ты же прокурор.
Джексон, я объясню, да. Значит, Джексон не был плохим прокурором. Джексон был хорошим прокурором. Джексон в целом выступил на процессе удачно. И в других своих допросах он выглядел весьма и весьма эффектно. Но Геринг оказался ему не по зубам, потому что Геринг был предводителем подсудимых, его даже называли фюрером скамьи подсудимых. Геринг вышел на этот процесс как на последний бой. Для него это была там последняя боевая операция. Он себя считал очень важной фигурой, он считал себя последним защитником Рейха, уже не существующего, но в голове у Геринга он продолжал существовать. И Геринг вышел туда сражаться. И Геринг, в общем-то, через голову, это, кстати, в фильме отмечается, он через голову Джексона, через голову зрителей и журналистов, он обращался к немецкому народу, во-первых, но, как мне кажется, он еще более обращался к последующим поколениям. То есть Геринг, в принципе, понимал, что дело проиграно, мы потерпели поражение, но, как и Мюллер в 17 мгновениях весны, он видел, что кто-нибудь когда-нибудь произнесет слово «Хайль», и вот к этим следующим поколениям, которые не видели этого страшного краха Германии и которые будут воспитаны в других условиях, он и обращался со скамьи подсудимых и со свидетельского кресла.
Я, извини, я тебя перебью чуть-чуть. Это ты знаешь вот про это, как бы это сказать, как это принято говорить, глорификация нацизма, что вот такой замечательный актер сыграл вот такого персонажа и всей своей, так сказать, харизмой, профессиональным мастерством, очарованием оправдывает нацистские идеи. Когда-то давно, в начале, ну, там, в 2000 году, наверное, я впервые посмотрел горячо мной любимый сериал «Сопрано». Меня, как бывшего сотрудника, первое, это же натуральный учебник организованной преступной деятельности, потому что там ряд аспектов, вы зачем это показываете? Вы кого-то учить собрались? Потому что это вот натурально как учебник. А дальше, даже не применительно к, так сказать, аспектам профессиональной деятельности, это негодяи. Они все негодяи, убийцы, твари и скоты, в общем-то. Но при этом сериал про что? Что у меня есть семья нормальная и преступное сообщество, которым я руковожу, и то, и другое. Семья, и вот я вот тут между ними. И получается, что он любящий муж, заботливый отец, и тут меня вот все время, ты знаешь, при просмотре не покидает наша советская партийность искусства, которая принадлежит народу, как мы знаем. А вы зачем это показываете? Вот какой смысл? Там начисто стирается граница добра, зла. Ты вроде понимаешь, что они там кого-то застрелили, но четко понимаешь, его надо было убить. Потому что с их стороны вот расклады складываются так, что его надо убить. Антони Сопрано – прекрасный мужик. Я 40-летний вижу все свои проблемы меня, 40-летнего мужика, в Антони Сопрано. Все буквально точно так же. Тонкий психологизм. Все поймано, все аспекты твоей жизни, вот все там. А в результате это получается, что ты гнусных бандитов, это просто там исчадие ада, а ты их воспринимаешь за людей, и все не так уже плохо. И целое сообщество складывается, Тони Сопрано прикольный такой, так здорово. Зачем такое показывать людям? Вы что им в головы заносите? Для меня загадка. То есть, вот когда за вами никто не смотрит, за этим нашим так называемым искусством, вы там наснимаете и насочиняете такого, проникнитесь любовью к Герману Герингу и на нас это транслируете. В общем-то, не так уж не прав был Адольф Гитлер, по всей видимости.
Но я думаю, что здесь немного иначе. Да, то есть, здесь как раз умысел был. Картина, конечно, носит налет пропаганды, и главная цель фильма – это глорифицировать не Геринга, а глорифицировать Роберта Джексона, конечно. И это действительно выдающийся человек, потому что, как я уже сказал, в целом на процессе он выступал удачно, но был провальный эпизод. Этот провальный эпизод как раз допрос Геринга. И для того, чтобы подтянуть Джексона сценаристам, приходится идти на подлоги, прямые подлоги, для того, чтобы Джексон в этой ситуации выглядел более убедительно, более ударно, чтобы он в конечном итоге казался зрителю победителем. Но этого не происходит, особенно если смотреть внимательно и знать подоплеку. Вот. И провальным является не игра, провальной является не игра Алека Болдуина, он убедительно хорошо играет Джексона, а провальным является как раз выбор истории, потому что Джексон победителем не был, он не был по своему темпераменту, по своему характеру не был, он не был заряжен. Он смотрел на происходящее несколько отстраненно, то есть, конечно, не отстраненно, и на него сильное впечатление произвела доказательная база, когда он знакомился с документами, он просто приходил в шок. В его речи звучит любопытный тезис, что во время войны он действительно воспринимал известие о чудовищных зверствах нацистов как элемент пропаганды. Но когда он познакомился с тем, что на самом деле происходило, когда он получил доказательства этого, он пришел в состояние шока. Вот. И это состояние шока, оно, в общем-то, характеризовало, в принципе, атмосферу, сложившуюся в Нюрнберге. Вот. Но, тем не менее, все равно Соединенные Штаты Америки смотрели на происходящее в Европе, и особенно в Восточной Европе, несколько со стороны. Да. И поэтому не пострадавшая Америка, она так как бы немножечко свысока выходила на этот процесс, и Джексон не был настолько заряжен на противоборство с Герингом, насколько были заряжены Максвелл Файв и насколько был, конечно, заряжен Руденко, которого в фильме нет вообще. Вот. То есть, это для меня было главным сюрпризом, потому что в картине, в принципе, отсутствует советское обвинение. То есть, там в качестве прокуроров выступают только представители американской и английской стороны. Причем Дэвид Максвелл Файв выглядит не конкурентом в некотором смысле Джексона, да, не равноправным с ним прокурором, а таким старшим товарищем, таким мудрым уже практически старцем, который ободряет и поддерживает своего молодого и горячего соратника. Вот, там несколько разделены роли между ними, хотя на самом деле было не так, и Максвелл Файв, хотя у него сложились и хорошие отношения с Робертом Джексоном, но тем не менее он серьезно осуждал его за ряд поступков, например, за нежелание приехать на советский прием, на прием в советское представительство, посвященный 7 ноября, то есть годовщине Октябрьской революции. Джексон на него не поехал, а Максвелл Файв поехал, и жене своей написал, что в эту тяжелую годину мы должны оставаться союзниками. Да? К сожалению, сейчас такое время, а может быть и к счастью, сейчас такое время, что надо разговаривать. Надо разговаривать. То есть Максвелл Файв был в большей степени дипломатом, более гибким человеком, чем Джексон. Вот. И он действительно был заряжен, и он сам писал своей супруге о том, что, как мне кажется, я задал Герингу хорошую взбучку. Вот. И это действительно было так. Максвелл Файв очень здорово раскручивал тему преследования евреев со стороны Геринга, и поэтому сценаристам пришлось часть реальных реплик Максвелла Файфа передать Джексону. Ну, то есть, в фильме их произносит Роберт Джексон, а в реальной жизни их произносил Дэвид Максвелл Файв. Но, тем не менее, ни Роберт Джексон, ни даже Дэвид Максвелл Файв, несмотря на всю удачность и эффектность своего допроса, они не сумели доказать, что Геринг реально знал об уничтожении евреев.
Какая прелесть.
Ну, не было такой доказательной базы, потому что...
Извини, я тебя перебью. А вот ты неоднократно рассказывал, возвращаясь к этому, а в Советском Союзе, в нынешней России издавались документы? Допросы именно.
Конечно,
там
это публиковалось. Конечно, да? Конечно, публиковалось. Но дело в том, что Герман...
Вот ты говорил, что да, не все. Да?
Не все. В Советском Союзе очень серьезная цензура. Очень серьезная. Очень много вырезано стенограмм Нюрнбергского процесса. И по политическим причинам, по идеологическим причинам. Ну, видимо, там какие-то длинноты сокращались. Потому что там есть, конечно, вещи, которые, может быть, и не очень интересные и важные для советского читателя, которые касаются преступлений на Западном фронте. В первую очередь, конечно, интересовало то, что допросы, касающиеся Востока, да, территории, оккупированной территории Советского Союза, во-первых. Во-вторых, ну, были какие-то такие чисто технические моменты, которые устранили, но, конечно, были и моменты, которые с идеологической точки зрения звучали очень и очень сомнительно и жестко.
Например?
Ну, например, Герман Геринг очень нагло и дерзко отвечал на вопросы своего адвоката Отто Штайнера. Что он говорил? Он говорил, вот здесь демонстрировали картину с разрушениями советских городов. И эти кадры сами по себе кому-то и могут показаться впечатляющими, но только не немцу, потому что наши города разрушены в 100 раз больше.
Так это ж в ответ.
Вот. Но он разговаривает со своим адвокатом, все равно это читать довольно больно, да? Это читать болезненно, да? Такие вещи. Потому что у Геринга постоянно идет линия, согласно которой немцы являются главными жертвами Второй мировой. Мы на Востоке не делали такого, что сейчас делают союзники с нами, и в первую очередь русские. Он постоянно про это говорит, что да, мы, конечно, война кормит войну, мы там кое-что и брали. Конечно, но мы восстанавливали экономику, а сейчас что происходит? Вы оккупировали нашу страну и разобрали ее по винтику, русские разобрали ее по винтику. Вот, я зачитаю эти цитаты, когда мы будем посерийно, покадрово рассматривать да, эту ленту. То есть, это было очень нагло, и слушать это было очень больно. Это такая наглость, прошло столько лет, я сейчас читаю, меня уже начинает трясти. А тогда, там, в 47-м году или, там, не знаю, даже в 60-м, если бы это читал фронтовик, не знаю, что бы с ним было. Вот. Это одна сторона. Вторая сторона, конечно, были очень многие вещи, которые с идеологической точки зрения просто не могли быть напечатаны, потому что постоянный мотив, особенно военных, мы напали превентивно. Советский Союз готовился на нас напасть, мы напали превентивно. То есть, один раз об этом можно было упомянуть, там, проверить там, и так далее, но, не знаю, издать том с этими пространными речами о том, как планировали вот это превентивное нападение якобы, потому что существовала страшная коммунистическая угроза, о том, что... или о том, что, не знаю, там... были интриги Коминтерна, страшные преступления, совершенные коммунистами. Да? Вот это все, ну, в общем-то, а вдруг кто-то бы и поверил.
То есть гражданин Резун, который вылез в перестройку со своими опусами.
Да, это прямое, конечно.
Это оно оттуда.
Конечно, да. Это все оттуда. То есть он взял и заострил некоторые элементы гитлеровской пропаганды. Тут сомнений никаких нет. Хотя как раз вот Геринг в этом отношении, он был достаточно откровенен, и я не думаю, что он прямо врал. Хотя, с другой стороны, может быть, это связано с тем, что он давал свои показания уже после выступления Фридриха Паулюса, который, как известно, попал в наш советский плен в Сталинграде как командующий 6-й армией, но до этого он занимался разработкой плана Барбаросса. То есть, он был, ну, по сути, главным разработчиком плана Барбаросса.
Надо же.
Вот. И это была большая удача, что в распоряжении советского обвинения был такой осведомленный свидетель, который очень подробно рассказал, что там происходило, сообщил о том, что, ну, во всяком случае, а он был, конечно, высокопоставленным военным, да, был, ну, по сути, заместителем начальника генерального штаба сухопутных войск, и в его распоряжении не было никаких данных о подготовке советского нападения. То есть, но, тем не менее, он готовил, и он никогда об этом не слышал, вот, тем не менее, он готовил этот план, и он совершенно четко рассказал о том, что цель, которая ставилась, да, это захват ресурсов. То есть, это зерно, это нефть, это руда, То есть это был классический завоевательный поход. То, как это ему подавалось, насколько он был осведомлен об этом. Что касается Геринга, то Геринг в своих показаниях не говорил о захвате ресурсов, но он уже и не говорил и о превентивном ударе. Он говорил, что это был превентивный удар с точки зрения фюрера. Фюрер рассуждал в том смысле, что в любом случае Советская Россия – это вероятный потенциальный тыл западных держав. В первую очередь Англии. И если Англия до сих пор не пошла на мир, значит, у нее есть что-то в запасе. И, скорее всего, Черчилль уже договорился со Сталином за его спиной. Вот. И если Германия увязнет в войне на Западе, особенно если в эту войну вступят Соединенные Штаты, и Германия будет терпеть поражение, то Советский Союз через несколько лет закончит перевооружение и сможет ударить в тыл. И вот чтобы устранить эту такую туманную возможность, то есть не план нападения, а саму туманную вот эту возможность, они решили напасть в 1941 году. Эта логика возможна, она наверняка была, и она абсолютно совпадает с логикой Вильгельма II, когда он объявлял войну Российской империи в 1914 году. Вот так они с Мольтке и рассуждали, мы об этом говорили, что через несколько лет Россия закончит перевооружение, это будет уже... новая держава с новой армией, сильной, и вот тогда разгромить Россию и Францию одновременно будет невозможно, поэтому давайте сейчас. Вот. И, в общем-то, такая логика, наверное, присутствовала, но она была не единственной, она абсолютно совпадала с логикой территориальных и ресурсных захватов. Об этом вот Геринг умалчивал. Вот. Но другие генералы, Кейтель, они говорили, конечно, о превентивной войне. Вот. И, естественно, этот тезис он был опровергнут, и это, кстати, есть в приговоре Нюрнбергского трибунала о том, что война была агрессивной со стороны Германии, никаких оснований, и это признал, в частности, Геринг, там упоминается об этом, что он признал, что вот никакой непосредственной угрозы, вот такой, которая существует конкретно сейчас.
Как это у них там clear and present danger.
Да. Вот. Поэтому публиковать это было достаточно это такая классическая нацистская пропаганда. Да, это обрезали.
А ты вот сейчас, опять-таки забегая, если ты вот это вот уже выяснил, чего там не хватает, что зацензурировано, это кто-то тебе доперевел. И переводят есть, что-то другое.
Есть английские варианты, я их читаю сам. Вот там, в принципе, все понятно, очень интересно. Вот. Сейчас переводим некоторые документы, которые не были представлены на Нюрнбергском процессе. Потому что на самом деле у нас такое ощущение, что Нюрнбергский процесс, вот там все было. Ничего подобного. Там про блокаду Ленинграда было два документа. Всего. Причем один из них это директива военно-морских сил. Который, как вы понимаете, имеет крайне опосредованное отношение к блокаде. Вот. Поэтому со времен Нюрнбергского процесса нашлось гораздо больше. И вот сейчас мы заняты тем, чтобы перевести и представить зрителям, читателям документы, которые обнаруживались постепенно и которые на русском языке практически не выходили. Ну, даже вот изданный недавно дневник Альфреда Розенберга. Удивительная у него судьба, документ интереснейший. Да? Кто не знает, Альфред Розенберг – это министр восточных территорий оккупированных и один из подсудимых, один из главных подсудимых в Нюрнбергском процессе, во всяком случае, для советского обвинения. И вот его дневник, он, в принципе-то, был известен, но почему-то, по непонятным до конца причинам, аутентичными были признаны только... небольшие фрагменты, и они фигурировали на процессе. А остальная часть дневника, она долгое время скрылась из внимания исследователей, потому что ее представитель американской делегации Роберт Кемпнер фактически себе присвоил. И опубликовали этот материал только в 2015 году.
Ничего себе.
К счастью, быстро перевели на русский. Вот есть такой историк Игорь Петров из Мюнхена. Он составил очень толковый комментарий к дневнику Альфреда Розенберга. И любопытно, можно почитать. Всем искренне рекомендую. Вот. Но вернемся к Герингу. То есть, на самом деле, участие Геринга в Холокосте, в общем-то, так доказано и не было. Хотя и англичане, и американцы, да, в общем-то, и наши к этому стремились. Но просто не было документов конкретных, в которых бы что-то вышедших из-под пера Геринга, в которых бы что-то говорилось об уничтожении евреев. именно об уничтожении евреев, угу. да? И не было свидетелей, которые бы сказали, что показали, что Геринг, например, посещал лагеря смерти, или Геринг отдавал приказы об уничтожении евреев. То есть такого в распоряжении обвинений не было. И поэтому все попытки доказать его участие именно в истреблении, они разбились о стену геринговского цинизма и красноречия.
Бодрый.
Но, с другой стороны, конечно, было доказано то, что он как руководитель нацистской экономики, а Герман Геринг был не только рейхсминистром авиации и главнокомандующим Люфтваффе, да, он был, и Фетта в первую очередь, конечно, он был руководителем управления по 4-летнему плану, то есть экономическим диктатором фактически. И он в этом качестве, конечно, всячески евреев притеснял, притеснял очень жестоко, облагал их дополнительными налогами и был несомненным участником гонений на еврейство. Тут сомнений никаких нет, вот угу. это как раз было доказано. Хотя Геринг ловко от этого отбивался, и когда его пытались уличить, он американцам прямо сказал, что вот... Во что, в чем вы нас обвиняете? Что в Америке негры могут ездить в одном автобусе с белыми? Какие обвинения в расизме? У Геринга были очень жесткие выпады, которые, кстати, у нас тоже не публиковали. Например, Геринг Джексону сказал, когда речь зашла о бомбардировках угу. Ковентри, там, других английских городов, поскольку это было прямое дело Германа Геринга как руководителя авиации, он сказал Джексону, а вот вы сбросили бомбу на Хиросиму. Это как?
Это как, да.
Вот.
И вторую это... на Нагасаки, да.
Да. Джексон сказал, ну, эта же страна на нас напала. Япония на нас напала, мы вели с ней войну. Вот. Ну, а Геринг отвечал в том смысле, что а вот мы тоже были вынуждены начать войну. Нас к этому вынудили, вот мы бомбили. Англия тоже на нас напала. Вот. То есть, вот такая вот любопытная дуэль произошла между Джексоном и Герингом, в ходе которой Геринг не выглядел проигравшим. Скорее, он выглядел победителем, и вот первый, а Джексон из обвинителей допрашивал Геринга первым, и газеты вышли с заголовками «Геринг ведет». Вот. Это в фильме, кстати, тоже показано. Другое дело, что там впоследствии Джексон берет реванш. И здесь как раз сценаристам пришлось пойти на подлог, потому что Джексону вложили в уста речи Максвелла Файфа, а Геринг, которому Джексон предъявляет его участие в гонениях на евреев, выглядит испуганным и подавленным. Но в реальности это было не так, конечно, потому что Геринг довольно убедительно и жестко и живо контратаковал. Потому что еще раз повторюсь, что главная цель Джексона и Максвелла Файфа, она заключалась в том, чтобы доказать участие Геринга именно в уничтожении евреев. А Геринг всегда отвечал, что я, да, считал необходимым устранить евреев из экономической и политической жизни Германии. И вот я прошу, да, у меня там была предъявлена бумага, в которой Геринг просил Рейнхарда Гейдриха, руководителя РСХА, управления имперской безопасности, разработать план окончательного решения еврейского вопроса 1941 год, угу. июль. Но Геринг сказал, что да, написал такую бумагу, это моя подпись. Я имел в виду решение вопроса, окончательное решение вопроса в том смысле, что нужно было окончательно евреев устранить из нашей политической, экономической жизни.
Ну, то есть, да, ну, с юридической точки зрения, по всей видимости, если там в документе не написано «всех убить», а окончательное решение – это очень широко трактовать.
Да, да, конечно, Геринг постоянно на это уповал, а никакого, угу. никакого документа, и даже никакого, ладно, документа, документов они вообще-то избегали. Угу. Вот во всем случае в этом направлении, да, они избегали писать прямо. Но могли бы быть свидетельства о том, что
Геринг и кого-то сказал вот такое.
Наблюдал за казнью, например. Да, Геринг приехал в концентрационный лагерь или в лагерь смерти. Вот. Геринг говорил, что евреев нужно уничтожить, потому что речи фиксировались даже в узком кругу, даже какие-то застольные разговоры тоже фиксировались с секретарями. Но Герингу ничего такого предъявить было нельзя. Скорее всего, конечно, он знал, но он делал вид, что его это не касалось. И по большому счету его действительно это не касалось, и его преступления они были совершены в другом. В другой области. И вот в этом смысле, конечно, главную роль в его развенчании сыграл Роман Руденко, потому что именно Руденко допрашивал Геринга, в основном преимущественно допрашивал Руденко относительно планирования агрессивной войны, планирования аннексии советских территорий, планирования и осуществления рабского труда, и также относительно геноцида советского народа. То есть Руденко допрашивал его шире. Правда, тут Геринг тоже достаточно ловко отбивался, потому что немногие документы были тогда известны. Вот всего этого в фильме нет. Это все убрали.
Ну, тут же, наверное, это же тоже какой-то объективный, так сказать, процесс. То есть, если он не руководил войсками на фронте, не отдавал приказов о каких-то там операциях по ликвидации, какими-то там этими айнзацкомандами и прочее, прочее, так тогда он, может, и не врет. А я участия не принимал, а вы докажите. Ну, так ничего и не доказать, если он участия не принимал.
Да? Ну, он был официальным преемником фюрера еще. И, в общем, здесь надо еще иметь в виду, что Геринг остался фактически единственным высокопоставленным правителем Рейха. Он единственный остался жив. Он единственный присутствовал на скамье подсудимых, потому что все те, кто мог бы давать показания от имени немецкого верховного, немецкой верховной власти, они к этому моменту были уже мертвы. Геринг, прошу прощения, Гитлер, Гиммлер, Геббельс, Борман. Первые трое покончили с собой. Борман к этому моменту погиб во время боев в Берлине, но тогда об этом не знали, предполагалось, что он скрывается, и он также был подсудимым Нюрнбергского процесса и также был признан виновным, но физически он там не присутствовал.
Да, Нет,
он погиб во время, он пытался убежать из Берлина и, по всей видимости, погиб. То есть, не по всей видимости, сейчас это уже известно. Тогда ходили разные слухи относительно Мартина Бормана. Это была очень влиятельная фигура, может быть, в конце войны самая влиятельная рядом с Гитлером. Это был, напоминаю, заместитель Адольфа Гитлера по партии, который контролировал, в частности, золото нацистское, нацистские финансы партийные, и предполагалось, что он как раз мог скрыться куда-то там, в Аргентину, в Латинскую Америку, но на самом деле это не так. Он погиб, видимо, во время боя с именно советскими войсками, пытаясь из Берлина бежать. Вот. Но, повторюсь, на Нюрнбергском процессе этого не знали. Поэтому он числился среди подсудимых, но физически не присутствовал. Вот Геринг оставался один. Да? Это человек, который стоял у истоков нацистского движения, человек, который еще участвовал в пивном путче, человек, который был...
Знал многое, да, и участие принимал
президентом, во всем. Президентом Рейхстага, на секундочку, да, человек, который обладал титулом рейхсмаршала, это аналог не титулом, званием, да, это аналог генералиссимуса, то есть это уникальное звание, которое было учреждено специально для Геринга в знак его выдающихся заслуг перед империей.
Однако.
То есть, он был уникальным человеком в структуре власти Третьего Рейха. Вот. И именно поэтому ему стремились предъявить все вообще.
Удивительно, как эти догадались с собой покончить, а он нет. Зачем потом
он отравился? Ну, Геринг был гедонистом. Вот, он не собирался расставаться с жизнью. Тем более, что на это, видимо, повлияли последние обстоятельства, связанные с его фигурой, обстоятельства, связанные с его фигурой перед самым немецким поражением. Дело в том, что ну, было ясно уже в апреле 1945 года, что война проиграна, уже шансов никаких нет. Вот. Гитлер до последнего отказывался уезжать из Берлина, и, как вы знаете, так оттуда и не уехал, и он, в общем, требовал от всех сражаться до последнего, а в том случае, если сражаться уже будет нельзя, то требовал покончить с собой. Что в конечном итоге там сделал, например, Геббельс со всей семьей. Гиммлер пытался бежать, покончил с собой только когда попал в плен. Вот. А Геринг, видно, не хотел. Вот. И Геринг по радио Гитлеру предложил комбинацию, согласно которой он принимает на себя бразды правления правительством на основании как раз закона от 29 июня 1941 года, в котором он был назван официальным преемником фюрера. То есть фюрер – это кто? Это человек, который совмещает посты президента и премьера на самом деле. И любопытно, что когда Джексон спросил о принципе фюрерства Геринга, Геринг ему сказал, что мы взяли за пример Соединенные Штаты Америки, где президент тоже, значит, совмещает в себе два поста.
Тонко.
Вот. И вот с Гитлером никто не хотел вести переговоры. Гитлер был абсолютной персоной нон-грата для всех союзников по антигитлеровской коалиции. Поэтому искали другую фигуру, которая может выйти на кого-то из противников и постараться с ними договориться. Угу. Да? Вот. И Геринг видел такой фигурой себя. Поэтому он предложил Гитлеру взять себе полномочия главы правительства и попытаться как-то, значит, с союзниками договориться, может быть, разбить эту коалицию. Но Гитлер был уже в таком состоянии, что он воспринял это как попытку выскочить из общей лодки. Вот. И, видимо, рядом с Гитлером находился верный Мартин Борман, который соответствующим образом его настраивал. Во всяком случае, Геринг в произошедшем винил именно Бормана. А Борман, он давно интриговал против Геринга, как и Геринг против него. Там шла своя подковерная борьба. И в конце войны рядом с Гитлером наибольшим влиянием пользовались именно Борман и Гиммлер. А влияние Геринга стало снижаться. Стало снижаться в основном из-за того, что начались бомбардировки Берлина и других немецких городов, и Гитлера привело в неистовство. Это, то есть, с его точки зрения, Геринг не справился со своей задачей. Он допустил авиацию противника в немецкое небо. И поэтому с Герингом стали меньше советоваться, хотя приказ вот 29 июня 1941 года, вот этот закон, это был закон, да, он оставался в силе, и формально Геринг еще какой-то авторитет имел. Но де-факто он, конечно, уже не мог так легко пройти к фюреру в прямом и переносном смысле, как это было раньше. И поэтому Геринг был не только не наделен полномочиями главы правительства, но арестован эсэсовцами, исключен из партии, лишен всех постов и приговорен к смерти. Вот. И если бы Германия продержалась там еще недели две, то вполне возможно, Геринг был бы расстрелян. Но Геринг расстрелян не был. Он был не отпущен. Эсэсовцы после самоубийства Гитлера передали его охрану Люфтваффе. Солдатам Люфтваффе. Для летчиков Геринг был своим, и они его отпустили. Он взял жену, дочь, сел в машину, поехал в Австрию, и там сдался американцам. Причем Геринг был очень умный человек и очень хитрый. И поэтому он приехал к летчикам, пожал там всем руки. Сказал им, что они храбро воевали, несмотря на то, что мы потерпели поражение, но мы готовы его признать, никакой ненависти нет. И я с самого начала рассматривал эту войну как футбольный матч, по окончанию которого мы можем пожать друг другу руки.
Ведь пойти мы же вместе пить пиво.
Ведь мы же солдаты. Мы же солдаты.
Фактически рыцари.
Да, да. То есть Геринг играл вот такую игру. То есть он заранее хотел отмежеваться от всего остального руководства Германии. Правда, на процессе его, конечно, спрашивали относительно его эскапады, связанные с предложением принять на себя функции главы правительства. Геринг категорически отказывался от того, что это была интрига против фюрера. Он говорил, что это Борман так его настроил, или это был какой-то, значит, пересказ, может быть, Гитлер этого не слышал. Там, на самом деле, я всегда был верен фюреру, у меня не было в мыслях его предать. Я всегда был верен фюреру, я всегда был верен Третьему Рейху. Вот. И вот он сдается американцам, дальше даже, так сказать, запрашивает о возможности аудиенции у Эйзенхауэра, ему отказывают, а потом выясняется, что он становится главным обвиняемым на Нюрнбергском процессе. Вот. И Геринг принимает на себя эту миссию, он мыслит это как миссию, он думает, что там на процессе он будет защищаться, это будет его последний бой. Вот. И это все показано в фильме. Кстати, это очень хорошо и выглядит достаточно достоверно. То есть, вот Геринг, который готовится к сопротивляться, выглядит очень убедительно. Причем он сразу же берет вот именно тот тон, который он и взял на самом деле. Он всюду говорит о том, что это будет судилище, что он вообще не надеется ни на какое оправдание. Это он публично говорит, что это. Понятно. Победители всегда.
Горе побежденным.
Да, победители всегда расправляются с побежденными. Вот поэтому ни на какую справедливость он не рассчитывает. И там есть очень яркий эпизод, когда ему приносят обвинительное заключение. Вот он его берет и так швыряет на койку. Он даже не хочет читать. Что там написано. Вот. Угу. А потом, когда офицер, принесший ему это заключение, уходит, он садится и внимательно читает. Вот это очень было бы в духе Геринга, потому что у него была поза, направленная во внешний мир, и был, конечно, свой тонкий расчет. И этот расчет мог бы сработать, потому что как раз вот именно после допроса Джексона речь пошла о том, что в прессе, да, что, в общем, Геринг держится на отлично, и даже председатель суда Джеффри Лоуренс сказал, что если они продолжат в том же духе, то есть прокурора, да, то Геринг может быть оправдан. Вот. Или во всяком случае не оправдан, да, но во всяком случае не повешен. Не повешен. Потому что обвинение с самого начала поставило себя в такое положение, что оно должно было доказывать. Процесс был публичный, на процессе присутствовала защита, адвокатура. Здесь надо было, очень важно было именно доказать. Вот. И вот с этой задачей, как я считаю, конечно, справился в первую очередь именно Руденко. Вот. Но это интересно, потому что этот фильм, он интересен с точки зрения того, что это именно американский взгляд на Нюрнберг. Угу. Здесь практически нет сюжетов о том, что происходило на Восточном фронте, за исключением Холокоста. Чуть-чуть упоминается рабский труд. Совсем чуть-чуть, ну, практически нету ничего о планировании агрессивной войны, и такой важнейший для нашей, ну и вообще для мира эпизод, как появление Фридриха Паулюса в качестве свидетеля на Нюрнбергском процессе, не отражен. В этом фильме его просто нет. Хотя он произвел сенсацию, это была мировая сенсация, потому что о судьбе Паулюса никто практически ничего не знал. Ходили даже слухи, что он уже мертв, и то, что его же тайно доставили в Нюрнберг, и то, что он вот молниеносно появился после оглашения своих письменных показаний в зале суда и начал давать подробные показания, это была сенсация, его слушали с большим интересом. Ну и вообще свидетель такого ранга, очень осведомленный, который участвовал в подготовке нападения, это, конечно, был козырь у советского обвинения. Также не отражен, например, эпизод допроса Эриха фон Донбах-Зелевского, высшего фюрера СС и полиции, о котором мы в этой студии уже говорили. Эрих фон Донбах-Зелевский был один из высокопоставленных эсэсовцев, которые на процессе присутствовали, и он, в числе прочего, дал показания о речи Гиммлера в замке Вильсбург, где тот сказал, что нужно уничтожить цель войны, уничтожить 30 миллионов славян, сократить славянское население на 30 миллионов человек. Это тоже была сенсация процесса, которая нашла отражение в прессе, но, к сожалению, в фильме это также не показали. Вот это очень любопытно для меня выглядело. Да? То есть основные сюжеты картины – это, конечно, Холокост, это, конечно, участие, решающая роль американцев, вот, но больше ничего. Вот это весьма и весьма странно. как показаны русские, если там вообще русские. Да, русские там есть. Вот. А их немного, и по сути только один персонаж. Угу. Это судья от Советского Союза Иона Тимофеевич Никитченко. Естественно, он изображен дебилом. Вот. То есть он появляется там три раза. Все три раза очень характерные. Да? То есть это вот в прямом смысле русский в духе водка, гармошка, балалайка. Да? То есть первое – это совещание о основах процесса подготовки устава Международного трибунала, на котором Иона Никитченко пытается выступить против того, чтобы у подсудимых были свои, были адвокаты. Да. То есть он выступает за то, что нужно просто определить степень их вины.
Угу.
Вот. А саму мысль об оправдании кого-то из них Никитченко отвергает с порога. Ну, надо сказать, что советская делегация заявила свою, и Никитченко действительно заявила в конце свое особое мнение против оправдания троих нацистов, а трое деятелей Третьего Рейха, сидевших на скамье подсудимых, действительно были оправданы. Вот. Но это скорее результат неудачного отбора обвиняемых, нежели результат каких-то закулисных интриг. Дело в том, что целью Нюрнбергского процесса на самом деле со всех сторон было заклеймить и пригвоздить к позорному столбу весь нацистский режим. Да? Цель была верная, вот, но средство для этого было выбрано не совсем точное, как мне кажется. Задумались о том, чтобы взять от каждого ключевого ведомства по одному лицу и, соответственно, его в этих лицах осудить весь государственный механизм. Но, как я уже говорил, в значительной степени лидеры Третьего Рейха были мертвы, покончили с собой, либо погибли. И поэтому на скамье подсудимых не мог сидеть, например, Генрих Гиммлер, который, безусловно, был бы
очень к месту.
Очень-очень к месту, да. Не мог сидеть Геббельс, который был ярчайшей фигурой Третьего Рейха. Не мог сидеть Рейнхард Гейдрих, который был просто патентованным упырем. Да, и многие другие люди. И поэтому вместо Геббельса, например, посадили Ганса Фричи, его заместителя, который был многократно менее яркой фигурой, гораздо меньше знал. То есть Геббельс был человеком Гитлера. Это был один из самых близких людей для фюрера, с которым фюрер советовался и который был очень осведомлен, да, и который, конечно, являлся одним из главных лиц Третьего Рейха. Ганс Фричи не шел ни в какое сравнение. И поэтому Гансу Фричи легко удалось оправдаться, ну, относительно легко, да. Он сказал, что он ничего не знал, вот он работал просто.
Сильно.
Вот. Ну, и два других обвиняемых – это Ялмар Шахт, президент Рейхсбанка, и Франц фон Папен, они тоже были оправданы, поскольку они сошли с политической арены практически еще до начала второй. Ну, Ялмар Шахт продолжал быть министром без портфеля до 1942 года, но он не играл уже той ключевой роли, которую играл до этого. Угу. И по сути ему ничего предъявить-то и не смогли. То есть неудачный выбор обвиняемых повлиял на результаты процесса. То есть, если бы на это место посадили еще там двух-трех эсэсовцев, я вас уверяю, все закончилось бы совсем иначе.
Это специально, как ты думаешь, или случайно?
С другой стороны, я не знаю. Думаю, что с советской стороны точно, точно, так сказать, не специально. Наши хотели всех повесить. И это естественно для Советского Союза, потому что Советский Союз был действительно наиболее пострадавшей страной.
То,
что...
Я и сейчас хочу их всех повесить.
Так и я тоже. Да. Это само собой все понятно. Они все в той или иной степени были замазаны, но вопрос это вопрос той доказательной базы, которая на тот момент существовала. Да? Значит, что касается позиции англичан и американцев, возможно, был такой расчет, что давайте мы кого-нибудь оправдаем, чтобы нам потом не предъявили, что это был нечестный процесс.
Угу,
может
угу.
быть, такое было.
Может, да.
Да, да, потому что, ну, пожертвуем там каким-нибудь там Гансом Фриче, это не играет никакой Погоди, роли, но зато повесим Геринга, Кейтеля, там, Риббентропа и всех остальных главных упырей. Вот. Может быть, такой расчет и был.
Слушай, Шахт... извини, перебью, а... возможно, я что-то пропустил. А документальные съемки велись там?
Конечно,
допросы,
конечно, есть? Все да. есть, да, все есть, можно посмотреть, послушать аудиозаписи, все это выложено, очень интересно. Вот. А, ну, я вернусь просто к эпизодам, в которых продемонстрированы русские, да, советские. А, вот первый эпизод, Никитченко выступает, и Джексон с невероятным апломбом предлагает ему провести раздельные суды у американцев, свой, да, у Советского Союза свой.
Угу.
Только так можно преодолеть эти противоречия. Ну и Джексон дает понять, что у нас тут как бы вся крупная рыба, рыба, а у вас там какие-то пешки. Вот. Но это было действительно так,
угу.
потому что все основные нацистские преступники действительно сдались американцам. Почему они сдались американцам? Потому что они прекрасно знали, что с американцами есть какие-то шансы избежать возмездия,
угу.
а вот с русскими, с советскими Никаких. Людьми таких шансов нет, потому что на Востоке вели отдельную войну, войну на уничтожение, там натворили столько таких чудовищных вещей, что просто ни о какой пощаде речь, скорее всего, идти не будет. Никто не верил, что Советский Союз, на самом деле, наоборот, был одним из сторонников проведения именно публичного процесса, и Сталин прямо сказал Черчиллю, что так нужно сделать для того, чтобы потом никто не сказал, что Черчилль, Рузвельт и Сталин просто расправились со своими политическими врагами. То есть цель заключалась в том, чтобы продемонстрировать преступления нацизма всему миру и доказать их. И относительно уверенно чувствовали себя все стороны, потому что никто не сомневался в том, что это удастся. И в целом это действительно было так. Там один фильм с кадрами из концлагерей продемонстрировали на большом экране, прямо на процессе, и, в общем-то, вопрос был во многом закрыт. То есть после этого было очень сложно защищаться. Можно было говорить только о том, что мы ничего не знали. Да, вот это было, сомнений нет, но мы конкретно не знали. Это все практически говорили. Второй эпизод, где показывают русских, это прием перед началом процесса, где Иона Тимофеевич Никитченко предлагает англичанину выпить водки. Англичанин ему говорит, что он пьет коньяк и не хочет мешать, а Никитченко говорит, мы в России всегда так делаем. Вот это, ну, все понятно. И третий эпизод – это прием в здании, где разместилась американская делегация. Там Джексону помогает, прислуживает, скажем так, чета хасселей немцев, и они не хотят, женщина не хочет обслуживать советскую делегацию, потому что ее сын погиб на Восточном фронте.
Надо же.
Вот, и поэтому помощница Джексона сама идет с подносом к Ионе Никитченко. Все. Ну и там несколько раз Никитченко показывают в числе судей, но советского обвинения нет вообще, как будто оно реально не играло никакой роли на процессе. И это, конечно, позорно и прискорбно, потому что на самом деле советское обвинение сыграло важнейшую, а в некоторых случаях и решающую роль.
Бессовестные
рассуждения. Ну и на самом деле это также и показано, эта вот позиция, такая как бы америкоцентричность, она также отражена и в том, насколько подробно показаны разные подсудимые, потому что сейчас снимается фильм «Нюрнберг советский», я не знаю, там Руденко играет Сергей Безруков. Вот. Я не знаю, насколько...
Мастер перевоплощения.
Да, насколько... Ну, в общем-то, я видел его грим, он, в общем-то, внешне даже похож. Не знаю, насколько подробно они будут показывать дела каждого подсудимого, но если говорить о там, важности разных нацистов, сидевших на скамье в Нюрнберге для нашей страны, то, конечно, антагонистами, да, героями должны быть такие люди, как Кейтель, который подписывал чудовищные приказы для о войне на Восточном фронте. Это и приказ о воинской подсобности в районе операции «Барбаросса», и приказ о комиссарах, и, например, приказ о бандах, где разрешалось применять любые средства, в том числе против женщин и детей, если это ведет к успеху.
Банды – это, надо понимать,
партизаны. Партизаны, конечно. Партизаны, они специально ввели такое название специальным приказом, да, что партизаны называем бандитами, потому что с нашей точки зрения это бандиты, они на нас нападают, это мы закон и порядок устанавливаем, мы здесь власть, а вот те, кто против нас воюют, это бандиты, конечно, никакие не партизаны. Вот. А так вот, этот есть совершенно чудовищный фрагмент допроса, который ведет Руденко, он допрашивает Кейтель, он показывает ему этот приказ, говорит: здесь сказано, любые средства против женщин и детей. Вы приказывали расстреливать женщин и детей? Кейтель говорит: нет, конечно, вы что? Здесь написано, любыми средствами имелось в виду эвакуация женщин и детей из района боевых действий.
Молодец.
На что Руденко говорит: здесь написано, любыми средствами. Разве это нельзя трактовать в том смысле, что их можно расстреливать? Любые средства включают расстрел, истязания и так далее. Кейтель ему говорит: немецкий солдат никогда не выстрелит в женщину.
О как.
Вот. То есть, ну, конечно, это выглядит чудовищно. И это выглядит попыткой уйти от ответственности. Такая нелепая уловка со стороны Кейтеля. Но таких моментов в фильме «Нюрнберг» мы не увидим. Потому что для нас это очень важно, а для американцев это не важно. То есть, они показывают там... Вот второй по количеству экранного времени подсудимый – это Альберт Шпеер, да, глава Министерства боеприпасов и знаменитый архитектор, вот, человек, близкий к фюреру. Шпеер вроде бы раскаялся, показано его раскаяние, и он получает 20 лет тюремного заключения, и вот его раскаянию посвящена часть картины, хотя на самом деле сложно сказать, насколько, опять же, это раскаяние было искренним, потому что все люди, которые хотели уйти от возмездия, они все демонстрировали раскаяние. У Геринга была другая тактика. Он просто делал вид, что ему раскаиваться не в чем, он просто ни о чем не знал. Вот. А, например, Бах-Зилевский, он демонстрировал раскаяние, он не был подсудимым на этом процессе, потом его все равно судили. Но он уже на Нюрнбергском процессе демонстрировал раскаяние и готовность сотрудничать со следствием. И Шпеер был готов сотрудничать со следствием. Он сдавал, по сути, и даже рассказывал о том, что он задумал убить фюрера. В конце он уже задумал убить фюрера, но не получилось, а вообще он задумал. Вот. И, может быть, из-за этого раскаяния и таких чистосердечных показаний ему дали 20 лет, а не повесили, потому что, понимаешь, Никитченко-то голосовал за петлю для них, но англичане и американцы Шпеера прикрыли в конечном итоге. Про Розенберга практически вообще нет. Он упоминается, что он там есть. Да, хотя это тоже чудовищная фигура, мы о ней говорили, да, министр оккупированных восточных территорий. И его допросы тоже очень красноречивы. То есть о войне на уничтожение против Советского Союза в фильме «Нюрнберг» нет ничего, ну как, собственно, и советского обвинения. Вот это вот очень яркая такая история. И самое странное – это то, что в конечном итоге Геринг, главный антагонист фильма, не выглядит в нем проигравшим. То есть фильм заканчивается на том, что Геринг приговорен к смертной казни. Он по-прежнему утверждает, что имело место чудовищное судилище и что он не рассчитывал на какую-то справедливость. Вот. И дальше он играет свой последний спектакль перед охранником-англичанином, который выглядит расстроенным, и Геринг так спрашивает его: что такое, мой друг? На что охранник ему отвечает: я думал, что все может закончиться по-другому, рейхсмаршал. На это Геринг ему говорит: так оно и было бы, если не эти чудовищные убийства, имеется в виду убийства евреев. И дальше монолог Геринга в исполнении Брайана Кокса, очень убедительный. Геринг говорит: я никогда не понимал, зачем они нужны, эти убийства. С точки зрения национал-социализма в них не было никакого смысла, но до войны, поверь мне, говорит это охранник, до войны фюрер все делал правильно. И дальше он прибавляет, что у нас общий враг – это коммунисты. Вот. После этого...
Ради этого все и снято.
Да, после этого Геринг кончает с собой, да, он отравился, то есть его...
Это вот этот солдатик ему принес яд.
Да, ну помог, да. Он, так сказать, принес ему вещи, в которых была спрятана ампула с цианистым калием, вот, и уже готовят виселицу, так оно и было, то есть Геринг отравился буквально за несколько часов, вот. И в конечном итоге он в этом фильме выходит, ну, по сути, победителем, потому что зритель не понимает, а, в общем-то, за что Геринга приговорили к смерти. То есть непонятно. Вот без допроса Руденко это не ясно вообще. Потому что, да, конечно, да, гонение на евреев имело место. Это вроде бы там удалось доказать, и Геринг сам это признает, но. Вот он в конце произносит, что он был против лагерей смерти.
А против лагерей не смерти.
Вот, а против лагерей тоже смерти, но других лагерей он не был против. Да? Вот. Он был против убийства, он был против истребления евреев. Так а за что вы тогда его приговариваете именно к смерти? Дайте ему как Шпееру 20 лет лагерей. Совершенно непонятно. То есть он как бы отмежевывается вот от этой истребительной политики по отношению к евреям, перекладывает ее на Гитлера и Гиммлера, а сам вот он такой просто бравый солдат, который сражался до последнего. И вот если вы не показали реальных преступлений Геринга, то вы не можете называть Джексона победителем, потому что он таким не выглядит. Вот, он таким не выглядит. И Нюрнберг вот в этом исполнении он не выглядит торжеством справедливости, а он действительно выглядит судилищем, в котором сильный демагог сумел победить тоже хорошего демагога, но побежденного в горячей войне. Вот такое вот странное кино, которое, конечно, оставило у меня еще тогда, в 2000 году, неприятный осадок, вот, а сейчас неприятный осадок вдвойне, потому что теперь я владею материалом достаточно глубоко.
Как обсудим дальше?
А дальше, я думаю, что мы просто по стране...
Выпуск серии.
Да, там две серии, мы покадрово разберем фрагменты и покажем, где что на что заменили. Где что исказили, где что на что заменили, какие персонажи там присутствуют. Подробнее про персонажей поговорим. Потому что свои делегации они показали подробно. Там есть судья от Соединенных Штатов Фрэнсис Бидл, например. Вы про него никогда не слышали, но он там есть. Председатель суда Джеффри Лоуренс там есть. А вот кого из советской делегации? Там же были очень яркие люди. Прекрасные, очень интересные. Там помимо Руденко был, например, Юрий Покровский, очень яркий прокурор, который допрошел Бахзелевского, например, да? Там был великолепный консультант нашей делегации Арон Тройнин, который написал первую в Европе книгу об уголовном преследовании нацистов, и этой книгой при подготовке к процессу пользовался Максвелл Файв, он сам об этом писал. Потому что он, естественно, интересовался, как устроено законодательство в Советском Союзе, он попросил ему прислать эту книгу, ее перевели на английский язык, и Максвелл Файв ее очень внимательно изучал. То есть Арон Тройнин, а это еще дореволюционный, он получил образование еще до революции, был очень авторитетным человеком советской юриспруденции, вот, он оказал весьма серьезное влияние на вообще на весь ход процесса. Естественно, мы ничего этого не увидим в американском фильме, но самим нам надо знать.
Интересно. Хотелось бы тексты почитать. Ты хоть ссылочку какую-нибудь дашь?
Не
дашь?
Конечно. Есть? Конечно, да, да. Все.
Ссылочки наше время. Под роликом, как обычно. Да. Читайте сами, можно убедиться лично во всем. Спасибо, Егор Николаевич. С нетерпением ждем.
Спасибо, Дмитрий Ильич.
На сегодня все.